Добрый вечер, дорогие зрители моего канала, канала Федора Крашенинникова. Сегодня у нас такой немножко выездной эфир, потому что по случаю своего дня рождения я не дома, я уехал на небольшие каникулы на ближайший водоем. И вот я с вами разговариваю из отеля, поэтому у меня ноутбук, нет микрофона. Тем не менее, я надеюсь, что сегодня нормальный будет звук, и мы с вами хорошо пообщаемся. Потому что как для меня это важно. Спасибо, во-первых, за все те поздравления, которые я получил, в том числе от зрителей этого канала. Было очень приятно. Особенно приятно было, что кто-то прислал еще и донаты. Это очень важно для работы этого канала, для нашей маленькой команды. Но в любом случае, спасибо всем за поздравления. Спасибо всем, кто смотрит, кто смотрел прошлый эфир, кто смотрит этот эфир, кто пишет поздравления. И сейчас можете это делать, пишите, откуда вы. Мы будем выводить ваши города, откуда вы, вот, на такие маленькие таблички. И, в общем, в таком режиме будем действовать. Единственное, у нас сегодня немножко скромнее будет графика, потому что, ну, вот в походных условиях. Вот мне пишут, что звук хороший, поэтому давайте начнем. Если меня будет выносить, я буду заходить, поэтому вы не паникуйте, да. Прошу отнестись с пониманием. Вот поздравление из Франкфурта. Ну что ж, пока люди собираются, ставят лайки, пишут комментарии. Если вы смотрите записи, тоже это делайте. Расшаривайте эту трансляцию и сейчас, и в записи. Пусть ее посмотрят больше. Если вы слушаете ее на разных платформах, вам тоже отдельный привет. Ну и пока вы собираетесь, давайте традиционно начнем с рубрики «Росштраф». На уходящей неделе Росштраф начал сбор для Максима из Свердловской области. Как вы все знаете, не чужого для меня региона. Вот нам тут прислали подарок из Швейцарии. Спасибо, дорогой Серж. Очень приятно. Так вот, Максим из Свердловской области. В мае в дом к Максиму пришли сотрудники полиции. Без повестки увезли его на опрос в отделение полиции. По пути силовики просматривали его телефон. В отделении стало ясно, все уже было решено. Экспертиза по поводу его антивоенного комментария во ВКонтакте, оставленного, внимание, в 2022 году, была готова заранее. На опросе Максим пояснил, что имел в виду совсем не то, что ему приписывают, но это уже не имело значения. На Максима составили протокол о дискредитации использования вооруженных сил Российской Федерации. На заседании суда он воспользовался статьей 51 Конституции, единственная действующая статья Российской Конституции все еще, ну, то есть отказался против себя давать показания. Хотел много сказать, но в зале шла аудиозапись, он решил не рисковать и не давать силовикам повода придумать еще какое-нибудь нарушение. Сообщил суду, что он инвалид второй группы, предоставил подтверждающие это документы. Однако это не помогло. Суд назначил штраф 30 тысяч рублей. Ну, в общем, уже собрано 25 тысяч. Сегодня сбор вообще, ну, поддержите, там осталось немножко. Вот, ну, как вы видите, опять мы видим тревожную ситуацию, что человек написал пост в 2022 году, забыл про него, наступил 2025 год, а какие-то люди в погонах нашли его и сшили целое дело. Надо сказать, что 30 тысяч по нынешним временам – это довольно гуманно. Хотя я понимаю, что, и вы все тоже должны понимать, что для какого-то отдельного человека, особенно инвалид второй группы, это очень большая сумма. У меня, кстати, тоже первый штраф, с которого начался весь проект Росштраф, тоже был 30 тысяч как раз в 2019 году. Вот с этого мы и начинали. Да. Сначала люди мне помогли собрать на штраф, а потом оставшиеся деньги я куда-то послал, и так вот вся эта история с тех пор живет. Спасибо всем тем, кто помогает попавшим в тяжелое положение, и еще раз спасибо всем тем, кто поздравляет, и в чате. Я думаю, что поздравления тоже можно выводить на экран. Мне будет приятно, потому что я хоть и скромно, но второй день праздную. Раз уж мы начали про репрессии, давайте поговорим о тех репрессивных практиках, которые прямо сейчас Дума принимает. Вот в конце июля у них заканчивается сессия, и они приняли целый ряд новых законов, один другого неприятнее. Значит, поддержали поправку, вводящую штраф за поиск заведомо экстремистских материалов, получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN-сервисов. С этим законом не очень понятно, я как раз перед эфиром пытался разобраться. Я думаю, что и авторам этого закона тоже не до конца понятно, как он будет работать. Но в любом случае это тревожный закон, потому что он создает новое преступление, не описывая четко, в чем оно состоит. Потому что запрещенных вот этих экстремистских материалов, их там порядка несколько тысяч, по-моему, около 9, никто наизусть и всех знать не знает. То есть можно что-то искать, а потом это выяснится, что вы искали, совершали тем самым преступление. Я не думаю, что это будет огульное какое-то тотальные проверки, и прям всех будут ловить и смотреть, кто что искал, проверять на улицах и так далее. Это просто требует огромного ресурса. Но я думаю, что это еще одно из тех преступлений, которые всегда можно притянуть. Ну, то есть вот если есть человек, и надо и к нему, на него навесить какие-нибудь преступления, да? И сейчас уже достаточно поводов. Вот появляется еще один. Да? Посмотреть браузер, что он там искал, что он там смотрел, и сказать, ага, вот, пожалуйста, значит, еще одно преступление вскрылось в процессе. То есть надо понимать, что это не против, не такое, не массового применения, но если уж за кого-то взяли силовики, то, конечно, ему предъявят и историю его поисков и скажут, что вот вы не то, не там искали, значит, вы совершали преступление. Непонятно, как это будет применяться, но сама по себе идея, или даже многие, собственно, профессиональные доносчики и стукачи на предмет того, а как же мы, так сказать, будем писать доносы и опровергать измышления проклятых, значит, врагов российского государства, раз сам поиск этих материалов уже преступление, но давайте не будем себя обманывать. Конечно же, никто из доносчиков и из пропагандистов путинских, они абсолютно от этого закона не пострадают. Я думаю, что от него пострадает какое-то количество совершенно случайных людей, но страдать будут те, кто по каким-то своим причинам попадается в лапы силовиков, и вот, значит, им, как я уже сказал, могут предъявлять и вот эту вот историю с поисками в браузере, да? Что еще? Что еще? Какие еще незаконы? Они расширили еще список статей о лишении гражданства. Там очень много сейчас уже вариантов. И Володин, спикер Думы, предлагает еще расширить. Но Володин очень хитрый список. Там все связано с преступлениями против несовершеннолетних, какие-то сексуальные преступления. То есть идет такая идея, что смешать в одну кучу политические преступления и какие-то самые омерзительные там педофилические преступления, и за все это как бы хором решать гражданство. Да, что вот какого-то человека лишают гражданства за то, что он совершил преступление. Ну, вы знаете, какие там преступления. Педофилия, растление, порнография, изнасилование, ну, вот это вот. То есть это так должно, очевидно, выглядеть по мне. Что на самом деле происходит? Меня это, не скрою, очень интересует по личным темам, потому что я гражданин России, у меня нет другого гражданства, я остаюсь гражданином России, я сознательно стал гражданином России, но у меня российское гражданство приобретено. Я стал гражданином России в 1994 году, если не путаю, или в 1995. До этого у меня было советское, потом я принял гражданство Казахстана, а потом, когда я переезжал в Россию жить и учиться, я решил, что, собственно говоря, надо быть честными, какой смысл, и я сознательно вот вышел, у меня был советский паспорт, там было много разных отметок, я стал гражданином России. То есть теоретически я попадаю вот в эту уязвимую группу людей, который имеет приобретенное российское гражданство, и за определенные преступления я могу быть его лишен. Мне поэтому интересно, что они там делают. Но как бы я все это говорю не потому, что жду со дня на день чего-то такого. Как раз у меня по поводу вот этих всех статей о лишении гражданства, как и у многих других, и у юристов, которые сегодня наблюдают, масса вопросов. Потому что, ну, во-первых, очевидно, что главная цель, главная группа, на которую все это нацелено, это эти самые трудовые мигранты, потому что в Российской Федерации последние годы, особенно на фоне войны, очень активно раздаются паспорта людям из Центральной Азии, людям из там, того же Азербайджана, еще откуда-то. И эта щедрая раздача паспортов, она как бы, ну, про это многие пишут и говорят, что ничего там хорошего, наверное, нет, что так активно раздают паспорта всем желающим, кому попало, да. Я не говорю, что все эти люди плохие, там масса хороших, замечательных людей. Я надеюсь, что большинство. Но вот как бы если массово раздавать паспорта, то рано или поздно ты раздашь паспорта и кому-то не тому. И они вроде как закладывают такой тормоз, что потом, если что, кто плохо себя ведет, ему говорит, а вот ты себя плохо ведешь, совершил преступление, мы тебя отбираем, значит, российское гражданство, живи как хочешь. Я думаю, что это самая главная цель, то есть и самая главная группа, по которой вот этот закон может начать работать, это вот эти самые мигранты трудовые, которые получили российские паспорта и российское гражданство в последние годы. Но то, что в списке преступлений есть и политические, создает возможности превратить лишение гражданства и в политическую процедуру, то есть каких-то людей, вот типа меня, лишать гражданства. Значит ли это, что они начнут этим заниматься очень быстро и массово? Нет, не значит. Вот есть такой мерзотный персонаж Лукашенко, который давно уже себе это разрешил. То есть Лукашенко, если бы хотел, мог бы уже сейчас лишать гражданства. Причем я так понимаю, что даже те, кто родился в Беларуси, пожалуйста, ну как вот советская практика, любого человека берем, лишаем гражданства. Несмотря на то, что у него есть такие возможности очень давно, он этого не делает. И, наверное, можно понять почему. Потому что на самом деле это не такая... Как бы сказать, это очень двусмысленная мера, я бы сказал. Потому что советская власть, когда лишала гражданства, она по-своему была честна. То есть советская идеология, советская власть исходила из того, что вот Советский Союз, такая передовая страна, быть советским гражданином – это большая, великая честь, значит, строить социализм, жить в стране социализма, а если человек такой-то чепенец, такой негодяй, такой подлец, ну, значит, его худшее, что с ним можно сделать, это просто взять, у него отобрать гражданство, высвать его и сказать, ну и живи там, как хочешь, да. Соответственно, поэтому в советское время было такое отношение к уехавшим, которые сейчас частично пытаются восстановить, но не до конца, что это предатели, чепенцы, добровольно отказались от такого, значит, счастья быть советским гражданином. То есть советская власть в этом смысле как бы сама с собой играла в это. Да? То есть они брали диссидента и говорили, ну и катись отсюда, все, мы у тебя отобрали гражданство. В принципе, это довольно честно. Но путинская же власть устроена по-другому. Мы потом еще поговорим сегодня про Гергиева и узнаем, что, во-первых, она сама состоит из людей, которые, ну, не чужды, скажем, жизни на Западе, да, например, вот известный клан Ротенбергов, его возглавляет два брата Ротенберга, один из них, между прочим, гражданин Финляндии, очень давно. Ну и вообще очень многие люди в путинском окружении, это люди там с разными гражданствами, или вообще с иностранными гражданствами, и как бы любящие бывать за границей, бывающие там регулярно. Поэтому для них вот эта вот идея, что мы сейчас массово или не массово начнем лишать гражданства, люди будут оказываться там на Западе, значит, вот во флёре этого скандала, и не дай бог их там, ну, как-то будут, что называется, с ними что-то делать, а что с ними можно делать, да, во многих странах есть, ну, в приличных странах есть хорошие законы, которые, ну, позволяют этот вопрос регулировать, да, я думаю, поэтому они этого и не будут, что они будут говорить, ага, сейчас мы вам, значит, такую, окажем милость, лишим вас гражданства, а вы, значит, побежите и там где-нибудь, как лица без гражданства, получите документы, фигу вам. То есть, скорее всего, это будет такая вот угроза, ей будут размахивать, ей будут постоянно говорить, но я не думаю, что они будут применять. Ну, если будут, то очень интересно как, потому что, повторюсь, я вот не думаю, что первый в этом списке, но среди иноагентов, я не знаю, у кого там еще есть такие обстоятельства, как у меня они есть. Я это специально говорю, не потому, что я прям мечтаю, чтобы меня отобрали российское гражданство, меня оно вполне устраивает, и как бы оно мне не мешает никак жить там, где я живу, но как бы раз они хотят этим заняться, ну, извольте, давайте меня, русского человека, лишите российского гражданства, я, так сказать, посмотрю, как это будет выглядеть. Вот такая история. И еще, если говорить о репрессивных законах, так, где они у меня тут? Что-то я еще себе отметил. Угу. Да, и Вопрос, а зачем вообще они все это делают? Зачем вот эти меры по ограничению доступа к информации, по запрету на доступ к материалам, к VPN и так далее? Так зачем? Какой в этом смысл? Ну, во-первых, это выкопать какую-то траншею между вами, теми, кто сейчас смотрит меня из России, и между вами и мною, между вами и нами, да, чтобы была пропасть, чтобы был страх. Потому что там есть, например, тоже закон, я думаю, что вы про него слышали, что если там в чате там какой-то есть экстремист и кто-то, то тоже как бы совершает преступление. То есть это идея такая, напугать обывателя, сказать, что не приходите, не прикасайтесь, не слушайте, не ищите. Ну, просто вот не надо и все. Ну, вот просто мало ли что. Как там будет на самом деле, как работает, не работает, просто держитесь подальше от этих всех людей, никогда не слушайте, не читайте, что они там пишут, а то вам хуже будет, придет дядя милиционер, посмотрит, где вы там ковырялись в интернете, и вас спасает. Но я думаю, у этого есть и практические цели. Ну, первая практическая цель, мы чуть позже, когда дойдем до военной ситуации, мы про это поговорим, это, конечно, например, мобилизация. То есть, если Путину придется все-таки в какой-то момент объявлять мобилизацию, ну, сейчас это как бы не стоит на повестке дня, но, предположим, через какое-то количество месяцев или лет продолжение войны в таком режиме, все-таки выяснится, что ну, добровольцы как бы заканчиваются. Да? И, а между тем надо где-то срочно раздобыть вот, людей с оружием и надо вводить мобилизацию. И, как мы помним, та прошлая мобилизация, да, то есть что там попытались ввести мобилизацию, люди там как-то самоорганизовались быстренько-быстренько, там с нашей стороны и инструкции были, и куда бежать, и куда ехать, и как ехать, и встречать, и помогать, и координироваться. То есть получилось, ну и плюс, опять же, информационное сопровождение всего этого негативное. То есть они увидели, как это работает. Да, всем, кто меня поздравляет, спасибо. И, очевидно, они решили, что вот в следующий раз будет, если надо объявлять мобилизацию, надо сделать так, чтобы вот люди в России оказались как бы в таком вакууме. То есть не читать, что там пишут, никаких инструкций, никаких советов, никаких рекомендаций, никаких там связей с юристами, которые дают советы, как правильно уехать и куда уехать. Этого ничего не будет. Не надо. Да, потому что если человек привыкнет жить без связи с, ну вот, запрещенным сегментом российского русскоязычного интернета, то в критической ситуации ему, собственно, некуда будет обратиться, он останется один на один, ну и там-то его исцапают. Да? Это как бы один вариант развития событий. Другой вариант – это, ну, собственно, там, не знаю, ухудшение социально-экономических условий, то есть ситуация ухудшается, там что-то становится плохо, я не говорю, что это завтра или там. И опять же, это не значит, что они прям готовятся к чему-то завтра. Они дуют постоянно на воду, да. Этого всего может не быть ни мобилизации, ни каких-то там социально-экономических выступлений, но они просто не хотят, что хотят, чтобы этого не было. И они хотят создать ситуацию, когда вот, собственно, примерно то же, что с мобилизацией. То есть, допустим, люди говорят, что-то как-то мы стали плохо жить, что-то ужасно, все, цены растут, все плохо, нам что-то делать. А что делать? Пользоваться государственным мессенджером, где все под колпаком, пользоваться ВКонтакте, где товарищ майор все читает, или что делать, куда, как организовываться. Все запрещено, там, не знаю, инструкции почитать, как нам правильно что-нибудь организовать, нельзя, потому что это экстремистский материал, вы куда полезли и так далее. То есть вот, все создается специальная такая среда, очень токсичная, очень тревожная, чтобы люди, живущие в России, были... получали всю информацию только из государственных источников, из сертифицированных государственных источников или созданных государственных источников или прогосударственных источников и максимально старались никак не соприкасаться ни с какой путинской антигосударственной агитацией, пропагандой, там, разъяснениями, пояснениями и так далее. Ну и только тогда, значит, вот будут они, будете вы здоровы, будет вам хорошо. Хорошего вам не будет, но я хочу сказать, что это, конечно, очень тревожно. Совершенно не хочется, чтобы кто-то страдал, поэтому я послежу за разъяснением юристов, что скажут юристы, как это все будет проходить. Будьте осторожны, ни в коем случае не пишите там чего-то, за что к вам могут прийти полицейские через 3 года. Хотя, как они поясняют, там подписка и, собственно говоря, вот чтение или там лицезрение каких-то материалов, они не объявляют преступление. Там вообще какая-то не очень понятная история, поэтому я не хочу в это вдаваться. Но просто имейте в виду, что надо быть осторожнее. Надо быть осторожнее и всегда понимать, в каком государстве вы живете, в России, где вы живете, и что все может использоваться против вас. Вот это я вам хочу прямо очень настоятельно вас попросить быть осторожными и не то чтобы не геройствовать, но лишний раз не давайте повод. Потому что если вы окажетесь в этой тяжелой ситуации, мы, конечно, будем вам помогать, как все сможем, но сможем ли вам по-настоящему помочь? Вот вопрос, который меня очень сильно тревожит. Да, я читаю ваше поздравление. Спасибо, Надежда. Спасибо, ГГГ. Спасибо, Никита. Спасибо вам всем. Поставьте лайки. Напишите, если вы смотрите все это в записи или на какой-то платформе, пишите там тоже комментарии. Это все очень полезно. Подписывайтесь на мои социальные сети, на мои каналы. У нас сегодня такой немножко эфир с колес. Может быть, он будет немножко короче, чем обычно, но он есть, он идет. Пишите ваши вопросы, я постараюсь на них тоже ответить. Подписывайтесь на канал, поддерживайте канал. Говорю отдельное спасибо тем, кто по случаю праздника или повысил свои донаты, или прислал еще донатов к своим. Это было очень приятно. Вы мне действительно очень помогаете. Вот. Ну и те, кто просто смотрит, просто поддерживает, тоже спасибо. Я понимаю, что сейчас падают просмотры, потому что люди из России пишут, что им тяжело смотреть, что плохо работает интернет и так далее. Я понимаю, что это объективное явление. И как бы я не очень понимаю, что с этим можно сделать. У меня нет технической возможности создать там какое-то приложение или, не знаю, даже вот вещать в Телеграме, как выясняется, не так просто все это организовать. Поэтому я как бы понимаю, что мы теряем какую-то часть аудитории, но я все-таки надеюсь, что вы найдете способ, те, кто, кому интересно, продолжать с нами общаться. Вот мы переходим к громкой истории, которая меня тоже на самом деле удивила. История вот какая. Есть такой дирижер Валерий Гергиев. Какой он дирижер, хороший, прекрасный и так далее. Я сейчас не буду обсуждать, я вообще не любитель, к сожалению, классической музыки. Я действительно по поводу музыки у меня, я не меломан вообще. И мне поэтому совершенно не интересно, насколько Гергиев хороший режиссер. Все, что я знаю про Гергиева и хочу знать, это то, что он сознательный путинист. Это человек, который всегда поддерживал Путина, давно поддерживал Путина. Его никто не заставлял, не гнал палками. Он был доверенное лицо Путина в 2012 году, на последних выборах. И он не просто какой-то дирижер, который, вот, знаете, там живет в мире музыки, волшебного перезвона сфер и не думает о политике. Нет, он еще и, по сути, государственный человек. У него есть там административные должности, которые он занимает. Пользуясь тем, что вот он такой придворный, близкий к Путину, значит, музыкальный деятель, он получает всевозможные блага. Про него были расследования ФБК, где, в общем, доказывается, что созданный им благотворительный фонд для помощи там талантливой молодежи. На самом деле деньги из этого фонда тратятся на очень богатую жизнь самого господина Гергиева, который живет очень, действительно, жизнью гораздо более роскошные, чем, наверное, живут многие другие дирижеры. И, кстати говоря, как выясняется, у него есть гражданство Нидерландов. То есть он не только гражданин России, он еще и гражданин Нидерландов. Поэтому, конечно же, все вот эти вот ограничения, которые там накладываются на россиян, а все его совершенно не касается, он достает свой паспорт, который у него есть Нидерланды, и с ним прекрасно ездит по Европейскому Союзу. Вот сейчас, сегодня Сергей Ежов, журналист, про это написал, что он много раз, там уже после войны, въезжал в Евросоюз. Единственное, что вот он въезжал через Латвию, сейчас через Латвию нельзя, но он там по-другому. То есть у него нет таких, у богатых людей нет таких проблем, особенно если у них есть паспорт Нидерландов. Но бог с ним, а что случилось, почему все вспомнили про Гергиева? А оказывается, есть такое прекрасное место в Италии, Казерта. Это один из самых больших на земле дворцов королевских. Это бывший королевский дворец. Действительно, к сожалению, я там лично не был, кто-то читал. Действительно, очень большое сооружение, очень красивое. И там вот местное какое-то правительство региональное проводит фестиваль музыки. И вот этим летом на этот фестиваль позвали кого? Валерия Гергиева, чтобы он, значит, там выступил. Называется «Лето короля» этот прекрасный фестиваль. Естественно, идея, что доверенное лицо Путина, человек, который поддерживал там и вторжение в Крым, и все что угодно. И ездил выступать в Пальмиру. Причем он там дирижировал оркестром в Пальмире, а перед этим показывали выступление Путина. Ну, то есть это абсолютно какое-то вот доверенное лицо Путина. И, как говорят знающие люди, просто они лично, как бы, они примерно одного возраста, и они прям такие вот приятели. Как бы история это не про музыку, очевидно, потому что, несмотря на то, что Гергиев находится под санкциями Канады, он Евросоюз не под санкциями, но, очевидно, это такая вот культурная интервенция со стороны Путина, отправить на... Спасибо большое, Артем, за ваше поздравление. И вам тоже всех благ. Отправить своего вот этого миссионера культурного Гергиева в Европу и как бы потом посмеяться и сказать, ну что, как вам вообще нравятся санкции, да, блокировали, не пускаете. Вот, пожалуйста, Гергиев, доверенное лицо, гость фестиваля почетный и так далее. Ну, то есть эта история, она всплыла. По этому поводу забеспокоились там люди в Италии. И, собственно, большую компанию, да, вот отдельный привет, спасибо Вильнюсу за поздравление, подняла фонд борьбы с коррупцией, они стали писать письма, Юлия Навальная написала прекрасную колонку в «Ля Република» про это, и, насколько я понимаю, на уровне федерального правительства, итальянского, центрального итальянского правительства и на фоне там значительной части итальянской общественности есть понимание того, что, наверное, как бы неважно, какой Гергиев музыкант, хороший и плохой, в данном случае он вообще совсем не как бы не интересен как музыкант, это просто политическая демонстрация. Проблема в том, что в Италии не проблема, а счастье Италии в том, что там демократия, несмотря на то, что там как бы это считается формально, сколько я помню, не называется федерация, но там очень большие права у регионов, и вот местное правительство, которое все это организовало, говорит, а мы будем, а мы хотим, а нам нравится. Поэтому сейчас идет это вот бадание. Но что интересно, меня поразила вот какая история. Вот мы в прошлый раз говорили про Старовойта. Прям идет какая-то, знаете, цепь странных реакций. Причем странных реакций по методу, вот как в известном выражении Иосифа Бродского, да, если Евтушенко, Бродский или кто говорил, если Евтушенко против колхозов, то я за, да, значит, что если мы, или выражаясь народным языком, назову бабушке уши отморозить. Например, да, первый кейс. Вот этот жулик Роман Старовойт, абсолютно путинский бюрократ, абсолютно путинский жулик, клейма некуда ставить, ничего хорошего никогда не делал, всю жизнь, значит, там, влезал пупу начальству, зиговал, там, строил военные сооружения и так далее. Ну, просто вот, ну, какой-то образцово конченый абсолютно жулик. Его, значит, накануне фактически ареста он покончил с собой. Ну и все говорят, ну и хорошо, так сказать, жулик, негодяй, покончил с собой. И как бы, ну, собственно, это говорят те, кто у нас борется с жуликами, да, то есть те же ФБК, ну и те, кто вот примерно вокруг них им сочувствует, и я в том числе. И тут же, да, вот Юлия Яковлева тоже меня поздравляет, спасибо большое, Юля, а вам большой привет. В том числе и мне начали предъявлять, как вы смеете, что вы такое говорите. Да то, что он воровал, это хорошо, да то, что он воровал, это правильно. Да он вообще там чуть ли не герой, да его оплакивать, молиться на него надо, как написал один мыслитель. Да? То есть это выглядит абсурдно. Но с чего ради самоубийства какого-то путинского жулика вызывает напад на тех, кто говорит, а, жулик путинский, смотрите, воровал, воровал, покончил с собой. Они плохие. Не жулик плохой, а они плохие. Я плохой. Понимаете, я плохой, потому что я сказал, ха-ха, путинский жулик застрелился, всем туда дорога. Да? Ладно, ладно. Значит, путинский жулик Старовойт. Потом, что-то какой-то еще был эпизод, что-то там... промежуточное было. Ну ладно. И сейчас вот начинается Гергиев. Начинается Гергиев и снова та же самая. Как вы смеете там? Да вы поднимаете компанию, травлю людей с российскими паспортами. Ну вообще, во-первых, с нидерландским паспортом. Да? Это какая-то антинидерландская компания. Опять вот вы там, вам лишь бы. Да он великий музыкант, да вы все никто. То есть опять как бы, да, я не знаю, в чем величие Старовойта. Я понимаю, что с точки зрения каких-то путинских мафиозных кланов он поступил как настоящий мафиозный герой. Да? Не сдал крышу, не сдал товарищей, чпокнул себя. Ай, молодец, настоящий герой. Но я не понимаю, каким образом он может быть героем или хорошим человеком для людей там с нашей стороны баррикад. Да? Или вот Гергиев. ну каким образом, зачем, для чего можно вставать на его, на позицию защиты? Ну, от объяснения одно. Ну, потому что если ФБК вот говорит, Гергиев жулик, мы против, ну, значит, надо тогда встать и сказать, нет, вот хороший Гергиев, там, отличный Гергиев, там, будем защищать Гергиева, упаси бог, там, руки прочь от Гергиева. Это потрясающе. Меня просто, это просто меня удивляет, понимаете? То есть мы катимся, они точнее, мы никуда не катимся. Я вот как относился, так и отношусь. Я просто не удивлюсь, если Путин помрет, и там я буду радоваться, какие-то люди будут радоваться, ведь ура, Путин помер, а те же самые люди, которые там скорбели по Старовойту, которые сейчас там переживают за Гергиева, будут говорить, боже мой, великий политик Путин, а вы все ничтожество, а он вот умер, а вы там как вы смеете, вообще как вы смеете о мертвых говорить, надо или молчать, или не молчать. А, вот, там еще же был промежуточный эпизод, что газета, польская газета «Речь Посполита» опубликовала статью про то, что польская прокуратура, я так понимаю, что это был слив из польской прокуратуры, ну, в общем, они вот ведут расследование известного покушения с молотками на Леонида Волкова, и там, в общем, в этой статье пальцем как бы тыкается ровно туда же, куда с самого начала все и тыкали, в сторону одного влиятельного бывшего члена Совета Федерации, да, и тоже там, давайте, нет, газета польская – это плохая газета, статья неправильно переведена, вообще польская прокуратура не тем занимается, в общем, прокуратура плохая в Польше, газета плохая в Польше, ну, и все по тому же принципу, понимаете, то есть мир делится не на добро и зло, не на Путина, антипутин, а мир делится просто. Если там вот эти ребята говорят, убился, слава богу, мы начинаем плакать. Если, значит, польская прокуратура и польская газета подтверждают их версию, мы начинаем оплевывать и польскую прокуратуру, и газету, и говорить, что все это не так, неправильно. Там, кому вы верите, анонимным, значит, истеричкам в Твиттере, или там Юлии Ватынин, или какой-то несчастной польской прокуратуре, да? Тут же Гергиев, и Гергиев тоже оказывается замечательным там светом в окне, значит, носителем культуры, а все те, кто смеют про него что-то говорить, они, значит, просто все подлецы и негодяи. Это меня просто обращайте на это внимание, как вообще, куда можно докатиться, что для тебя, там, условно говоря, Юлия Навальная негодяйка, значит, ФБК негодяй, а Сараман Старовой герой, значит, а Гергиев герой. Ну, куда? Туда и им докатиться в путинизм и, в по сути, в зигование и в поддержку Путина. В общем, это, конечно, очень... Да, вот мне пишут, президент региона компании Деуки. Ну, то есть, вот есть регион компании, и там, в общем, вот есть свое правительство, которое... которого возглавляет просто человек, который не скрывает своих пропутинских взглядов и ничего с ним не могут поделать. Это хорошо, что не могут, но это тоже... Есть и обратная сторона. Я, кстати, еще немножко про это поговорю. Я несколько раз, много раз рассказывал разных европейских аудиториях, разным европейским людям. И говорю, понимаете, вам даже представить себе это невозможно, как это происходит, потому что европейский политик местного, там, муниципального или регионального уровня, это, ну, обычно человек, как бы, там, совсем не выдающегося достатка, это человек, который живет там в каких-то очень, ну, понятных финансовых обстоятельствах, да, опять же, в Европе все живут по-белому, тут с наличными деньгами очень сложно, там, в общем, нормальный какой-то европейский человек может прожить всю жизнь, не увидев наличными, там, я не знаю, максимум там несколько тысяч евро, и то один раз в жизни, да, ну, потому что, во-первых, как бы все деньги ходят по счетам и так далее. И вот в такой ситуации, когда к такому человеку подкатывают, ему просто приносят, я не знаю, 100 тысяч евро, 200 тысяч, 500, миллион евро нам, эффект гораздо больше, чем может показаться нам. Да? Это мы в России привыкли, что у нас там взятки какие-то огромные, какие-то вообще совершенно ничтожные чиновники воруют сотнями, тысячами долларов и миллионами. В Европе нет. И как бы... Не надо никогда удивляться, как какие-то мелкотравчатые абсолютно политики, особенно вот такого мелкого уровня, особенно в таких вот странах, не самых богатых стран, Италия богатая страна, не вся, вдруг начинают делать такие странные вещи. Ну, потому что, извините, если ты впервые в жизни увидел, не знаю, 500 тысяч евро наличными, и тебе принесли, сказали, просто за дружбу, просто чтобы ты жил, дорогой друг, да, господи, ты и памятник героям поставишь. Кстати, там были случаи в Италии, в некоторых муниципалитетах ставили каким-то там российским солдатам памятники, что-то еще делать. Надо это просто момент учитывать. Так, к сожалению, это бывает. По поводу Италии я бы еще не сбрасывал элемент мафии, потому что, к сожалению, там мафия это не одна мафия, там много разных групп, и понятно, что у них всегда, не на всех, но кое-где очевидно, есть выходы на разных региональных руководителей, мэров, там каких-то мелких депутатов, и через них за деньги тоже, наверное, можно получить определенное внимание, да, потому что если какой-то политик связан с мафией, а мафия получила деньги и сказали, слушайте, нам надо вот это организовать, и сказали, да нам все равно, господи, уже мафии все равно, она не за Италию, не за патриотизм, ни за что, она за деньги, да, деньги принесли, надо сделать. То есть не надо удивляться, что какие-то вот такие персонажи могут занимать совершенно неочевидную как бы пропутинскую позицию. Это может не потому, что они, повторюсь, любят Путина, может потому, что они просто любят деньги. Как и многие из тех, кто добровольцами уходит воевать, они уходят воевать с российской стороны, потому что любят Россию, ненавидят Украину, просто очень сильно любят деньги. Спасибо еще раз за поздравления. Поставьте лайки, напишите комментарий, что у нас сегодня как-то немножко... А, ну это еще полчаса. Ладно, ну, в любом случае, спасибо, что смотрите, спасибо, что находите время. Ну, давайте теперь поговорим про грустную историю про нашего постоянного персонажа наших разговоров, про Дональда Трампа. Что случилось? Трамп анонсировал, что он сделает очень важное заявление по России. Прям просто ужасно важное, и как вы помните, если вы регулярно читаете и смотрите, и люди бегали, говорили, ой, что же сделает Трамп, боже мой, что он сделает, какие у него меры, он сейчас прямо вот просто как вдарит, ну вот эта история, которую мы слышим еще со времен выборов Трампа, что Трамп он жесткий, что он возьмет и как вот загнет Путина в бараний рог, и значит наконец-то ему покажет. И вот все ждать, что же скажет Трамп. Ну и как обычно, гора родила мышь, да? Трамп выступил и сказал, что, значит, Путин себя плохо ведет, ай-яй-яй, но я ему даю еще 50 дней, а потом, значит, ой, потом что будет опять. Ну, опять мыло мочало начинает, да, ну и типа он будет Украине оружие продавать и так далее. Как бы нашлись даже энтузиасты, которые решили, что это что-то новое. Но я хочу обратить внимание вот на какую логику, которая на самом деле, ну, не только я, многие люди это заметили, поэтому я не говорю, что это только я так думаю. Вот какая логика. Значит, смотрите, что происходит. 3 июля Трамп разговаривал с Путиным. Ну, то есть вот это. И потом разговаривал с Макроном. Был очень недоволен разговором с Путиным. Путин сказал Трампу, ну, как сам Трамп пересказывал Макрону, и как это узнали журналисты, что Путину надо еще 60 дней для решительного наступления. Чтобы выйти на административные границы 4 областей, он хочет их всех, тогда жаловался Макрону Трампу. То есть 3 июля Трамп узнал, что Путину нужно 60 дней. Ну, что Путин считает, что 60 дней он все, значит, добьется, чего он хочет. Потом, значит, нас начинают вот морочить голову, ждите 14 июля, будет такое заявление, боже мой, Путин, прям все. Что Трамп говорит, когда все, значит, ждали, ждали, дождались. Он говорит, я решил, что дам Путину еще 50 дней, чтобы отключить мир. Ну, а если нет, ой, ну тогда, конечно, тогда просто страшно, что будет, и так далее. И вот какая-то получается интересная математика. То есть с 14 50 дней, а 3-го Путин просил утром, ну не просил, а просил, скажем, неприятное слово, просил 60 дней. И выходит, что этот великий, страшный во гневе Трамп просто сделал то, что хочет Путин. Ну, то есть он 3 числа, 4 с ним разговаривает, говорит, что же происходит, значит, надо все это останавливать. Тот и говорит, Дональд, мне еще нужно 60 дней. Еще 60 дней и все. И, значит, Трамп, значит, что-то там бегает, мучается, жалуется, жалуется Мелании, значит, жалуется Макрону, переживает и говорит, а, на тебе, вот. Ну, то есть он 10 дней там, вот что-то с ним происходит, а потом в итоге Путин получает то, что хотел. Как бы, ну, это не так выглядит. Ну, то есть реально Трамп сделал то, что хотел Путин в очередной раз, да? Не, ну, конечно, он готов продавать оружие Украине. Ну, давайте скажем, а что такого раньше не было, чтобы США продавали, давали оружие Украине, кстати, не продавали, а давали. Было. Ну, по сути говоря, то, чем занимался Байден. То есть тот самый Байден, которого Трамп вот ругает каждый день, говорит, какой плохой Байден, все дело неправильно. Что делал Байден? Ну, Байден просто вот украинцам давал оружие. По сути, Трамп после всех своих ужимок и прыжков, после всех вот этих вот своих заявлений «никогда, я не Байден, меня не обманешь», делает то же самое, что Байден. Мы будем давать украинцам оружие. А Путину мы будем давать время, значит, еще там 2 месяца. Спасибо, Розиля Шрипова, за ваше поздравление. Но про оружие тоже ведь непросто. Он их собирается не давать. Он предложил какой чудесный план, что американское оружие купят европейцы, и, значит, а европейцы с ним будут делать, что хотят. Например, дадут украинцам. Шикарный план. Но оказалось, что не все ему рады. Например, ему не рады итальянцы, французы и чехи, которые сказали, знаете, а мы не хотим покупать американское оружие, отдавать его украинцам. Почему? Ну, во-первых, у французов и у итальянцев есть свой военно-промышленный комплекс, и они говорят, слушайте, может, мы как бы деньги-то будем вкладывать в свой ВПК и как-то его раскручивать. Тем более, что про это очень много говорилось, что раз Европа хочет защищаться, значит, надо возрождать свое военное производство, в него вкладывать. А что это за концепция? То есть берете деньги, отдаете дяде Дональд дает вам оружие, а вы его даете украинцам. То есть в итоге у вас ни денег, ни оружия, да? Ни военной промышленности. Поэтому как бы план Трампа в очередной раз оказался не очень надежным. Хотя есть и сторонники этого Трампа, я так понимаю, что это скандинавские страны, и Мерц, самое главное Мерц, хотя с точки зрения как раз интересов Германии, наверное, он тоже был бы заинтересован, должен был бы быть в то, чтобы вкладывать деньги в немецкую промышленность, в том числе и военную, а потом уже свать оружие. Но Мерц исходит из того, что оружие нужно прямо сейчас, где его взять? Вот взять только у американцев. Что там еще интересного было? Не очень понятно, что конкретно Трамп пообещал, потому что он в присущей ему странной путанной манере что-то сказал про какое-то количество патриотов, этих самых патриот-ракет. Но я не военный эксперт, и я из объяснений так и не понял, сколько же реально чего он готов дать. Да, потому что ту цифру, которую назвал, если это количество комплексов как таковых, то это какая-то слишком большая цифра, непонятно, где их столько взять. А если это речь о чем-то другом, то о чем? Ну, теперь зададимся вопросом, который меня, например, очень интересует. И я, кстати, в прошлый раз, по-моему, про это говорил. Зачем? Каков план Путина на эту кампанию? Что сейчас происходит? Что эти вот за 50 дней? Ну, давайте так. Вот я сейчас говорю, это не значит, что я считаю, что так и будет. И что это правильная теория. Да? Я думаю, что выглядит ситуация следующим образом. Путин смотрит на ситуацию на фронтах чуть более оптимистично или сильно оптимистичнее, чем стоило бы, да, и он видит, что российская армия продвигается. Медленно, кроваво, с большими потерями, но продвигается. Вглубь Украины. И ему говорят, что, Владимир Владимирович, мы там своих целей достигнем. Нам надо, чтобы еще мы вот дальше наступали. Главное, вы нас не останавливать, а то сейчас мирные договоры, этот самый пиздил, о котором постоянно говорит Трамп. Что же, мы остановимся, а нам тут вот уже все в руках, пожалуйста. Надо только еще немножко повоевать, и все будет наше. И, в общем, Путин это и выторговал у Трампа, что, ой, хочешь, продавая оружие, ну, то есть, я уже про это говорил, сам факт того, что украинцам будет поставляться оружие, по сути, это не новый факт. Это так и воевали все эти годы. Все эти годы украинцы получали какое-то оружие, а война продолжалась. То есть ничего нового не происходит. То есть возвращаются к тому, с чего начинали. Значит, идет война России с Украиной, а американцы или там Запад помогают украинцам оружием. Ничего нового. То есть кривлялся, прыгал Трамп, в итоге вернулся к тому, от чего ушли. Но, как мы с вами уже много раз говорили, главное, на мой взгляд, не военного эксперта. Проблема Украины сейчас – это вовсе не количество оружия и денег. Это количество военнослужащих, которые вот с этим вооружением, за эти деньги будет снаряжено и отправлено на фронт. Это прям критическая проблема, которую деньгами и поставками вооружений не решить. И я думаю, на это и есть главный расчет Путина. Не то, чтобы он рассчитывает в честном бою, в чистом поле сокрушить там генеральное сражение, как это было принято в старых войнах, да, в средние века или там, я не знаю, еще при Наполеоне, устроить генеральное сражение, его выиграть. Ну, этого, конечно, не будет. Нет никаких ни сил, ни возможностей, ни просматривать. Да и никто на это не пойдет. да? Но он, скорее всего, и не верит ни в какое генеральное сражение. Вся его концепция, как я ее понимаю, сводится вот к чему, что мы все лето усиленно будем бомбить Украину дронами и ракетами, уничтожая инфраструктуру. И если вы слушаете каких-то нормальных военных экспертов, в общем, уже все соглашаются с мнением, нормальные люди, что, очевидно, уже дронов сейчас по 600, 700, 800 где-то, ну вот, очевидно, в ближайшее время тысячами дроны будут летать, потому что производство дронов и в Абуге, и там в других местах постоянно масштабируется. То есть массированные налеты дронов, ракет и удары по всей линии фронта в надежде, что где-то фронт будет прорван, где-то фронт, значит, прорвется. Это, ну, опять же, в оптимистическом путинском варианте вызовет, значит, панику, коллапс фронта. И дальше уже можно вы предъявлять ультиматум и говорить: ну, слушайте, ну все, как бы вы не можете сопротивляться, ваш фронт развалился, армия, значит, развалилась, выполняйте наши требования. То есть это, собственно, ответ на вопрос, а каким образом он хочет захватить Запорожье там и Херсон, ну, если лобовым штурмом не получится. И даже оставшиеся остатки Донецкой области, вот я слушаю, говорят, вот как они будут их захватывать? Это же на много-много лет возни. Я думаю, что план такой, что не идти в лоб, не захватывать, а вот ударами по всей линии фронта, в надежде, что Украина ослабнет, у нее кончатся солдаты и там и еще что-нибудь, или будут уничтожены там, не знаю, мосты, ну, в общем, затруднится поддержка фронта, фронт коллапсирует, и тогда уже после коллапса фронта можно предъявлять ультиматум, говорит: значит, нам вот это, нам вот это, нам вот это, выводите оттуда ваших солдатов и сдавайте нам города. То есть технически, мне кажется, я про это уже говорю как-то давно, но я вообще не понимаю этой истории, а как это может быть? Ну как это может быть? Вот так это и может быть. Это, кстати, в истории много раз повторялось. То есть, кстати, вот как Россия после оккупации Херсона, как они его, как украинцы его получили? Ну, Россия вывела войска, украинские войска вошли. Очевидно, также они видят и свое возвращение в Херсон, что просто украинская армия его оставит, а российская войдет. И очевидно, по каким-то, так сказать, путинским расчетам, ему должно хватить вот летней кампании. Но я не думаю, что он верит, что за 60 дней что-то можно успеть. Вот я как бы не думаю, что настолько он беспочвенный оптимист. Я думаю, что он уже хорошо изучил Дональда Трампа. И сейчас на какое-то время Дональд Трамп займется тем, что ему интересно, чем он там, Вольфом, Китаем, какими-то еще другими историями. Потому что у него есть 2 месяца, которые он может, слава богу, не думать про Украину. Говорит: слушайте, я там дал время, отстаньте от меня, время еще не пришло, вот время как к концу подойдет, тут я, значит, включусь, и мы, значит, придумаем, что делать. Опять, естественно, нам начнут рассказывать истории, что вот сейчас-то Трамп, ну, конечно, ну, вот сейчас-то да, сейчас он такие санкции, там, против Индии, там, вот эти вторичные санкции, вот эти все ужасы, все это заработает, ужас, ужас. Извините, может, конечно, такое и быть, но вот после всего, что мы знаем о Дональде Трампе за время его президентства, почему мы не можем предположить, что снова повторится эта история, что истечет вот эти вот путинский, запрошенный Путиным 60 дней, Трамп ему позвонит для очередного приятного разговора, скажет: ну что ж, истекает время, Владимир, ты, значит, там добился своего. А Путин скажет: слушай, ну вот еще надо, и потом все, вот еще 60 дней, и все. Вот как бы, и потом точно да, вот мамой клянусь, потом да, все, война кончится, все как ты хочешь, но еще надо вот какое-то время. Ну, как бы, скажите мне, что это невозможно, и этого не будет никогда, да, никогда такого не было, и вот опять. Я боюсь, думаю, что это и самый реалистичный сценарий. Но что мне еще, как бы по этому поводу я хочу сказать, что мне кажется довольно циничным и жестоким, это, конечно, вот возвращаясь к началу, что, по сути, Трамп сделал то, что он хочет. Я думаю, что Трамп продолжает стоять на своей позиции, что, как бы, пусть это быстрее закончится. Пусть это закончится как-нибудь быстрее. А как это может закончиться? 2 способами, да? Ну, то есть 3. Победа Украины. Сейчас это вообще невозможный сценарий. Победа России. как бы есть некоторая вероятность, особенно если на это посмотреть, хотеть это увидеть. Ну и третий сценарий перемирия, как бы каждый остается при своем. То есть Трамп настаивал на среднем сценарии, но этот сценарий не устраивает ни Украину, ни Россию. И он ничего не может сделать. Он не может ни украинцев заставить подписаться, ни тем более Путина. В победу Украины он давно уже не верит, и эта тема, мне кажется, только какая-то небольшая маргинальная кампания очень странных людей продолжает строить планы, что будет, когда Украина победит, какой там будет Нюрнберг, какие там будут репарации. Понятно, что это все абсолютно не актуально сейчас. Как-то вот надо принять этот факт. Спасибо за поздравление. Но, по сути, что делает Трамп? Он просто ждет, чем все закончится. Устраивает такие, знаете, голодные игры. Причем он в этих голодных играх он решил украинцам все-таки немножко дать подкормиться, то есть мы вам оружие подкинем, будем смотреть, как вы там пластаетесь. Как вы там пластаетесь, вот вы, значит, все лето будете друг дружку резать, там люди будут гибнуть тысячами, а потом, глядишь, к концу лета и станет понятнее. Или, ну, я думаю, что, то есть Путин надеется, что ему удастся или добиться чего-то, или через 2 месяца опять уболтать Трампа на продолжение вот этого режима, Путин делает, что хочешь, а мы ждем, и чего ты добьешься. Ну, то есть, а Трамп, возможно, думает, что, ну, я ему скажу, слушай, ну, видишь, у тебя тоже ничего не получается. Давай уже мой вариант, вот у кого что сейчас под контролем, на том разойдемся. И, конечно, это катастрофа потенциальная для Украины, для, может быть, украинского общества, украинской армии, потому что, по сути говоря, Трамп довольно цинично выбирает между 2 вариантами, каждый из которых, ну, перечеркивает все то, за что, собственно, украинцы боролись все эти годы. Да? Это или вариант отдать Путину то, что он сейчас контролирует, или будет контролировать к моменту, значит, вот это, если согласится, или худший вариант вообще сидеть и ждать, пока, значит, Путин там найдет все-таки слабое место в украинской обороне, ну, сказать, ну, слушайте, ну, раз, типа, вот проиграли, ну, что я могу сделать? Ну, вот так вот случилось, типа, у меня все, ручки чистые, я ухожу, до свидания, как бы, что я могу сделать? Боюсь, что это и есть реальный план Трампа, то есть просто дать возможность ему провернуться, и, господи, сейчас я отвечу, провернуться, и вот этот цинизм, как бы трамповский, меня пугает. Значит, у человека, который спрашивает про браслеты, вот этот браслет из отеля, где я сейчас нахожусь, что вы там напридумывали про браслеты, которые вы видите у оппозиционеров, это ваше странное конспирологическое воображение. Очевидно, те оппозиционеры, которых видите, они имеют несчастье отдыхать в отеле, где вот им такие браслеты навешивают. Поэтому, пожалуйста, не фантазируйте и не занимайтесь ерундой. Вот. Спасибо всем, кто во время этого спича меня поздравлял. Пишите ваши поздравления, продолжайте. Пишите ваши вопросы. Вопросы с донатами мы сразу берем в оборот. Если вы хотите писать просто донаты, тоже себя не сдерживайте. Ну и главное, подписывайтесь на канал, становитесь спонсорами. У этого канала есть небольшая группа таких дорогих спонсоров. Присоединяйтесь к ней. Если сложится ситуация, когда я пойму, что все потребности на производство закрыты, я вообще перестану говорить про это, потому что у меня нет какой-то цели бесконечно расширяться. Есть цель просто выйти на какой-то вот уровень, который позволит существовать этому каналу и не заниматься вот этим всем, значит, разговорами про донат. Ну, пока приходится. Поэтому, если меня смотрят какие-то люди, которые готовы присоединиться и войти в ряды крупных спонсоров, пишите, придумайте какой-нибудь хороший вариант. Ну что ж, а теперь мы пойдем по вопросам, которые нам прислали заранее, перед эфиром. Поставьте лайки, вот все, кто сейчас смотрит, прямо возьмите и поставьте. Да. Спасибо, спасибо, Булат, за ваше поздравление. Вопросов сегодня не очень много, но они интересны, они есть. Начнем вот с вопроса Антона с Патреоном. Он спрашивает, как вы относитесь к понятию культурного расизма? Есть точка зрения, что это надуманное расширительное толкование, а некоторые, напротив, полагают, что культурный расизм просто заменил биологический. Знаете, я буду скучен, и я считаю, что культурный расизм просто заменил биологический, потому что как бы, а расизм – это разновидность ксенофобии. То есть и ксенофобия, она существовала всегда в человечестве, просто по-разному оправдывалась. Да? То есть был, например, в момент, когда большинство людей были верующими, ксенофобия маскировалась в религиозные одежды. То есть мы как бы, у нас правильная религия, а вот у чужаков неправильная. И мы их ненавидим. Не за то, что они чужаки, у них там не тот цвет кожи, волос, там странные одежды. Они неправильно верят. Ну или вообще нашего Господа распяли, к примеру. Да? То есть как бы такая вот была концепция, что ну, это же не какая-то вот бытовая ксенофобия. Не потом, нам не нравится вот ваша вера, вот у вас неправильное мировоззрение. Да? То есть такая была религиозная ксенофобия. И, кстати говоря, у нее были довольно странные проявления в две стороны. Да? Например, в Российской империи, где официально практиковалась, допустим, ксенофобия и ущемление прав иудейского населения, если человек выходил из иудаизма, там становился или православным, или что чаще было лютеранин, ну, что было проще, ну, как бы к нему вроде никаких претензий нет. Но это была как бы вот эта стадия религиозного ксенофобии. Да? Потом где-то с ослаблением религиозного влияния в Европе, где-то к концу 19-го, начала 20 века, религиозная ксенофобия стала выглядеть глупо. Ну, потому что если уже в конце 19 века была вполне массовая политика, влияние религии падало, и вот на полном серьезе там какому-нибудь кандидату Люгеру, мэру Вены, рассуждать, что евреи плохие тем, что не в того Бога верят, значит, убили нашего Господа, как-то это не так выглядит. Тогда вот в этих кругах родилась новая концепция, она в конце, во второй половине 19 века, расизма, что на самом деле дело не в религии, Бог с ней, в конце концов, христианство евреи же и придумали, о чем классики вот этой российской мысли так прямо писали. Да? Там Хьюстон Стюарт Чемберлен и прочая вся вот эта вот ариософия, они говорили, что христианство, это понятно, еврейская религия, они, значит, вот погубить решили белую, святую белую расу, а вообще все в биологии. Ну что Дарвин, потому что как бы достижение науки, поэтому они брали эту добрую старую ксенофобию и заворачивали ее в модные одежды расизма. Что просто, понимаете, вся проблема не в религии. А вот у нас вот правильный череп, а у них неправильный. Ну, вот так получилось. Ну, как бы, что делать? А от черепа все зависит, понимаете? Вот правильная раса, там, культура, мультура, значит, индивидуальные способности, там, креативность. Это все зависит от биологии. Ну, вот у вас, у нас вот есть, а у вас вот нет. Понимаете? Ну, что делать? Такая проблема, да? Чем это кончилось, мы все знаем. К сожалению, кончилось это геноцидом и Холокостом, потому что вот эти все довольно маргинальные странные идеи, облеченные псевдонаучную вот эту российскую обертку, они как бы закончились именно. И, кстати говоря, не только по отношению к евреям, потому что, допустим, расизм антиафриканский, он привел к геноциду там народов Герере. Это то, что немцы устроили в Намибии еще, тоже, по-моему, в конце 19-го, начале 20 века. И много других довольно мерзких эпизодов, когда население стран Азии, Африки или той же Индии подвергалось крайне жестокому обращению. Люди там умирали от голода, или их там убивали, или их в ходе карательных операций. Почему? Ну, потому что считал, слушайте, ну, они просто, вот у них не тарата, понимаете, ну, как бы вот, ну, что тут уж делать. То же самое процветало в США аж до 60-х годов 20 века, да, считалось, что ну вот ну не тот, ну как, ну что с этим поделать? Ну, вот, ну, просто это наука такая, да. В Южноафриканской республике апартеид вообще существовал до 80-х годов 20 века, и там была прям целая сложная схема, какие расы, какие там цвета кожи, оттенки и так далее. Но это все тоже умерло. Ну, во-первых, про то, что весь этот научный расизм ничего не стоит, и научной основы там нет. Это все было понятно, на самом деле, еще и тогда же, когда все это писалось. Поэтому я уж про это говорил. Немцам, нацистам Германии приходилось корректировать получаемые данные, потому что концы с концами никак не сходились. Как бы с помощью измерений черепов не всегда удавалось выяснить, кто есть кто. У некоторых евреев были очень хорошие арийские черепа, у некоторых арийцев, в том числе в руководстве национал-социалистической рабочей партии, прямо сказать, внешность не выглядела как на скульптурах Арно Брекера. Поэтому они все это выбросили на помойку. И тогда появилась вот концепция, значит, разных других ксенофобий, завернутых вот в разные другие истории. Да? И вы сейчас это можете видеть. Культурная, что вот ну, культура, вот понимаете, там культура, ну и разное другое, да, как ни странно, переживает Ренессанс и религиозная ксенофобия, но как бы она сейчас завернута немножко в другую. То есть не то, что у нас хорошая религия, а у кого-то плохая, что типа вот есть плохая какая-то религия, значит, ее исповедуют плохие люди, все, кто исповедуют, они плохие, поэтому с ними не зазорно вообще как угодно плохо обращаться, в концлагеря их загонять. Ну, понятно, религия неправильная, что с ними делать? Они все такие. Даже вот есть такое место на Земле, где компактно живут нехорошие люди, с которыми можно все что угодно делать, бомбить, убивать и так далее. Ну, не будем вдаваться в эту тему. Да? Поэтому я ко всем видам ксенофобии отношусь одинаково. Это всегда просто ксенофобия. Она и есть. Как этот человек оправдывает? Почему? Какие стихи он рассказывает вам? Песни поет? У него там пишет научные труды о расизме, там, через геологию, через географию, через астрологию. Он все это вам рассказывает. Все не имеет никакого значения. Я как-то попал в Берлине на выставку, что Рихард Вагнер был, собственно, был хороший композитор, гениальный композитор, но претензии-то к Вагнеру не за его оперы, а он еще и был публицист. Он был публицист и публиковал, прости господи, статьи. И там прям была выставка вот этого самого литературного творчества Вагнера, публицистического. Вот он был такой вот, значит, антисемитский публицист. У него там в его, так сказать, голове, который бы, пожалуй, может быть, стоило как-то сосредоточиться на музыке, но он еще периодически мнил себя социально-политическим мыслителем и публиковал свои вот эти вот мысли по поводу евреев в виде книжек, статей и так далее, за которые, конечно, сейчас всем стыдновато. Ну, никто их не прячет, говорит, ну, слушайте, ну, вот так бывает, что, возвращаясь, так сказать, к Гергиеву, так бывает, что человек может быть хорошим музыкантом, прекрасным музыкантом, отличным, гениальным музыкантом, но при этом быть вот в каких-то в бытовых, в политических вопросах, ну, иметь совершенно чудовищные, дремучие, омерзительные взгляды, что с этим делать, так бывает. Так, спасибо тем, кто к нам присоединяется, еще продолжаем, впереди еще много вопросов. Так, мы переходим к вопросам с Бусти. Миша прислал нам вопрос, он очень длинный, но я зачитаю. На прошлой неделе в эфире вы говорили, в том числе ссылаясь на Шульман, что прежде чем аналогии с большим террором и репрессивными кампаниями прошлого станут уместными, мы увидим изменение правовой рамки. Что же мы видим на этой неделе? Ну, собственно, я про это говорил, да? Госдума принимает поправки, дающие делающими экстремистами всех, на кого посмотрел экстремист, уже без суда и автоматически, ну, это примерно так, да. Обсуждается криминализация поиска информации, ну и маленькая практически незамеченная инициатива по налогу на выезжающих за рубеж. Но это инициатива, это же не закон. При этом все в учебниках истории, вот это все в учебниках истории будущего будет названо предпосылками репрессивных кампаний 20-30-х годов. Или пока еще рано быть столь категоричным в оценках. Ну, знаете, действительно, мы видим, что они создают все новые и новые преступления. И действительно, они упрощают схему. Ну, то есть упрощают работу карательным органам, да, то есть если раньше, например, иноагент должен был там дважды получить административку, потом уголовку, там были какие-то возможности отказить назад, сейчас, говорит, все, с первого раза сразу уголовку. То есть действительно они ухудшают ситуацию, упрощают задачу карательным органам, но я все-таки хочу как бы смесить акцент и вот о чем сказать. Массовые репрессии, возможно, никогда существуют законы, по которым людей можно массово осуждать. Этих законов сейчас уже навалом. Ну, то есть советская репрессивная машина базировалась на 58-й статье. Можете, кстати, найти, почитать, что там за статья была. И, кстати, этот кодекс с 58-й статьей уже и после Сталина еще, по-моему, лет 10, по-моему, действовал, пока его не заменили. Просто эту статью перестали так расширительно трактовать. Да? То есть для того, чтобы устроить массовые репрессии, совершенно не обязательно, чтобы было много законов. И когда речь идет о процедуре, вот о чем Шульман, собственно, говорил, с чем я согласен, это не значит, что принят новый закон, по которому любого человека можно потащить в суд, там судить, приговорить и так далее. Упрощение репрессии, для того, чтобы репрессии были массовые, надо, чтобы в суд никого не таскали. Вот в чем дело. Никого никуда ни в какой суд не таскали или таскали в суд массово. Знаете, там привели всех, завели, бу-бу-бу, приговор, бу-бу-бу, приговор, бу-бу-бу, приговор. А лучше, чтобы без этого. Потому что если вы посмотрите на репрессивную, на то, что такое большой террор, Там ведь не про то, что вот там много приняли законов, и, значит, каких-то людей арестовывали, значит, им там имитировали какие-то суды, адвокаты по назначению. Это были вот эти большие процессы показательные, там это были отдельные. В то же время там сотни тысяч людей подверглись репрессиями без судов, без следствия какого-то особого. Ну, то есть следствие сводилось к тому, что их просто били, заставляли подписывать какую-то чепуху. А судов просто не было. То есть собиралась эта большая тройка, там разные были конфигурации, и прямо целыми списками заверяли, и людей целыми списками отправляли. Вот это массовая репрессия, понимаете? То есть тут вопрос не в том, сколько законов, по которым можно репрессировать. Пока у них огромное расширяющееся количество законов и возможностей для точечных репрессий. То есть можно вот человека, значит, любого взять, и в индивидуальном порядке его обработать и посадить, например. Вот что они достигли. С этим у них все хорошо. Но сделать нету пока механизма, это следующий уровень, когда можно прямо, не знаю, тысячами людей арестовывать и быстро-быстро их пропускать через эту систему. Опять же, пропускать куда? В 30-е годы людей там расстреливали довольно массово и отправляли в трудовые лагеря. Сейчас очевидно, что массово расстреливать никого не будут, да и трудовые лагеря не нужны. То есть нету как бы вот этого потребности в массовых репрессиях. А запугивание, как мы много раз про это на этом канале говорили, запугивание довольно легко осуществляется без убийств и без тюрем. Достаточно то, с чего мы начинаем каждую передачу. Повесить на человека штраф там 500 тысяч, миллион, и ему быстро станет не до политической деятельности. А если вот такие приговоры массово будут раздаваться, что-нибудь написал не то, даже этот новый закон про поиск информации, там, 3-5 тысяч рублей штрафа. В принципе, не очень большие деньги, да? Не страшно. А возьми много. Очевидно, потом они задним числом еще пару нолик добавят, и человек с удивлением обнаружит, что не ту информацию поискал, и все, не платить теперь кучу денег. Поэтому я все-таки думаю, что, конечно, можно все что угодно считать притечи массовых репрессий, но я бы все-таки не ждал именно массовых репрессий против населения, просто потому что в этом нет никакой потребности. Население и так себя ведет вполне себе спокойно, чтобы его массово репрессировать. И самое главное, механизм так и не стоит. Еще раз говорю, массовые репрессии – это не расширение юридических возможностей репрессии, а упрощение процедур, сведение процедур к элементарным. Так, вот СБВ из ЕКВ задал абстрактный вопрос, как он пишет. Упорядочьте по важности для вас, для вашей работы, как политического обозревателя, такие свойства. Аналитический склад ума, информированность, извне, изнутри или из разных источников, разных точек зрения, неангажированность, собственная политическая позиция, умение четко излагать свои мысли, здоровый скепсис, цинизм, отсутствие розовых черных очков, другое. Слушайте, какой-то вопрос очень объемный. На мой взгляд, все это важно, о чем вы говорите. Например, я считаю, что у человека не только могут, но и должны быть какие-то убеждения. Потому что быть аналитиком без каких-либо убеждений, политическим или комментатором, я не знаю, может быть, в каких-то странах это востребовано, но без, не имея собственных убеждений, довольно сложно все это комментировать. Да? То есть у тебя должны быть какие-то твои взгляды, твои убеждения, которые тебе позволяют структурировать все вокруг. То есть, я не очень себе представляю, как можно быть, можно, наверное, сидеть и говорить, построили концлагерь, там людей, значит, в газовой камере травят. Это эффективно, наверное, что с этим, давайте просто, ты одобряешь это или нет вообще-то как-то. Почему это надо стесняться? Скажи, нет, мне это кажется отвратительным. Я против того, чтобы людей сорвали в тюрьму, я против концлагеря, я против там еще много чего. Да, то есть иметь свои убеждения хорошо. Но мне очень кажется важным, во-первых, информированность. Это очень часто проявляется в интернет-дискуссиях, какая-то элементарная неосведомленность людей. О людях, о которых идет речь, о событиях, о ситуациях. Да? Я постоянно, когда здесь делаю какие-то исторические экскурсы, я пытаюсь расширить. Просто чтобы люди хоть немножко посмотрели шире на ситуацию. Потому что обсуждать какие-то исторические концепции в упрощенном виде. Хорошо-плохо, черно-белое. Там, эти шпионы, эти борцы за свободу. Да, и все. Это ну, ведет не туда. Нельзя понять, что происходит сейчас, не зная предысторию, не зная, кто там что. Да? Ну, вот условная там вечная вот эта вот, извините за нехорошее слово, срачка КАЦ с ФБК. Для меня, например, как бы в этой истории нет ровным счетом ничего ни нового, ни интересного, потому что я помню эту всю историю с самого начала. Кто кем был тогда, как все это развивалось и что происходит сейчас. Поэтому, когда приходит какой-то, не знаю, там, или совсем юный человек, или человек, который вообще ничем не интересовался, а только вчера заинтересовался, и начинает с каким-то невероятным энтузиазмом пересказывать то, что якобы тогда было, как ему кто-то наврал, а я знаю, что я помню, что было по-другому, и там сам участвовал. Мне это, конечно, кажется очень странным. Поэтому информированность о событиях, она очень важна. Нельзя быть аналитиком, ни черта не знаю. Да? Насчет неангажированности, вот я говорю, как раз небольшой сторонник. Мне кажется, просто человек должен четко говорить, кем он ангажирован. Это будет честнее. А не как вот Андрей Пивоваров бегает по Твиттеру и говорит, что он абсолютно независим, а все уже примерно поняли, от кого он зависим и как. Да? Я ангажирован, да, ангажирован. Вы знаете, что я очень хорошо отношусь к ФБК, к Юлии Навальной. Для меня, как бы, я не скрываю это. Да, я к ним хорошо отношусь. Для кого это сюрприз, кого это удивляет, ну, как бы, извините, никогда не скрывал этого и не собираюсь скрывать. Это мое убеждение. Почему я должен от них отступать и, значит, в угоду к чьим-то потребностям говорить, ну, знаете, давайте-ка сегодня пообсуждаем, какая там Юлия Навальная плохая. Этого не будет. Потому что я, во-первых, не считаю, что она плохая, не считаю, что она что-то неправильно делает. И, кроме того, я, как и все люди, имею право на свои убеждения. Ну, просто я про это честно говорю. Скажите честно, не надо вот это вот. Я там совершенно, значит, я там нейтрально ко всем отношусь, но буду всю передачу, значит, проклинать с утра до вечера там ФБК или КАЦ или там кого-то еще. Ну, не знаю. Умение четко излагать мысли. Знаете, вот это вообще самое главное. Это еще с античности пошло, что навык образованного человека – это возможность говорить грамотно, стройно и убедительно, и поумно. Вот для того, чтобы стать политическим комментатором, это главный навык. Ну и, собственно, почему человека зовут что-нибудь комментировать, потому что журналисты знают, что надо позвонить человеку, и он будет не сопли жевать, а очень коротко, ясно выскажет свою позицию, это можно вставить в эфир. Вот это все здорово. Поэтому, если вы хотите стать политическим имитатором, не стесняясь иметь свою позицию, говорите четко, говорите умно и будьте погружены в то, о чем вы говорите. Я не знаю, хотите вы быть или вы просто вас это интересует. Но насчет цинизм, скепсис, тут как бы это как раз-таки чрезмерный скептицизм на ровном месте и цинизм, они совершенно не украшают. Наоборот, они очень сильно портят. Потому что надо быть рациональным. Если вы хотите что-то проанализировать ситуацию, будьте рациональным. А вот скепсис, хихихаха, вот эти, знаете, конспирологические теории, этот весь цинизм, все одинаковые, все одни миромазаны и так далее, это не аналитика, это уже пропаганда начинается. Да? Ну и то, что я все время говорю, это, конечно, особенно тяжело и сильно проявилось и проявляется в последние годы, это, конечно, когда человек говорит, я аналитик, значит, я буду сейчас все анализировать, но он уже вам 5 раз сказал, что, значит, в этой войне Украина победит, Россия проиграет, значит, черно-белый и так далее. Я сейчас не обсуждаю, безусловно, Россия агрессор, даже не буду это обсуждать. Но просто как бы, какой смысл слушать комментарии человека, если он вам заранее прямо говорит, знаете, вот в моем мире Украина побеждает, побеждает и скоро победит. Ну, как бы хотите, слушайте. Но это не аналитика, это подтягивание, натягивание фактов на мечту. Да? Ну, вот человек хочет, чтобы так было и там рассказывает. Имеет право. Я просто к тому, что это... То есть, если мы анализируем какой-то процесс, например, ситуацию на фронтах, мы не должны исходить из того, если мы хотим понять, что происходит. Мы не должны исходить из того, кто за добро, кто за зло. Мы должны посмотреть, что происходит на фронтах и что вообще куда все катится. Да? Честно сказав, эти нам не нравятся, эти плохие, эти нам нравятся, эти хорошие, или, может, там никто не нравится, или что-то еще происходит. Но вот эта история, что бы ни происходило на поле боя, все говорят, а в целом я полагаю, что все равно, значит, побеждают вот эти. Ну, это не аналитика, это, извините, пропаганда, причем в самом таком кондовом виде. Так, давайте следующий вопрос. Я перехожу. Поставьте лайки, напишите комментарий, подпишитесь на канал. Да, у нас, я вижу, у нас есть культурные расисты, я вижу, которые делят расы по шахматам и премиям. А то, что, например, в Африке очень долго не было никаких школ стараниями белых колонизаторов, и никто не стремился развивать науку, мы это, конечно, проигнорируем. Зачем? Они же просто не того цвета и неправильно черепался. Это и есть культурная Россия. Значит, Георгий пишет. Весь этот, ну, он, кстати, длинный вопрос, он нам ссылается на книгу Голосова про военные режимы и говорит, что вот Голосов делает вывод, это действительно похоже на правду, так и есть, что военные режимы, они действительно недолговечны, и из военных диктатур как раз-таки демократизация наступает гораздо чаще, и, чем, например, у партийных там диктатур или каких-то еще. И вот, значит, финально он говорит. Весь этот ренессанс военных режимов произошел в Африке, где военные смогли либо многолетние персоналистские авторитарные режимы, либо провалившиеся молодые демократии свалить. Как вы думаете, с чем связано такое неожиданное возрождение этого вида диктатуры конкретно в Африке? И может ли исторически это сыграть на пользу демократии во всем мире? Ведь в 20 веке почти вся Южная Америка были сплошь зоны власти военных, а теперь это практически полностью свободный демократический континент, хоть с своими проблемами. Хочется верить, что и в Африке будет то же самое, но вообще проблема военных диктатур, особенно в Африке, она не так проста. У меня была, кстати, даже идея подробно поговорить про Мобуту, потому что я посмотрел документальный фильм про всю эту ситуацию в Конго. Но как бы это какая-то узкая тема, не думаю, что она кому-то сильно соберет большую аудиторию. Суть вот в чем, что, во-первых, страны Африки не возникли сами по себе. Это не Европа. Даже в Европе есть страны со специфическими границами, там то не так, это не так. Все страны Африки – это карты, которые рисовали люди в Лондоне, в Париже, в Лиссабоне, в Брюсселе. Вот как нарисовали, так и страна. И когда бывшие колонии стали независимыми государствами, ну, вот, допустим, тоже Конго, да, огромная страна, внутри огромное количество племен, которые вообще-то, ну, у них там у всех свои какие-то языки, своя жизнь. То есть нет даже какого-то доминирующего племени, чтобы оно, значит, вот на него можно было опираться. То есть конгломерат племен, вроде как просится федерализация, но как бы тогда, значит, теряется власть. То есть управлять этим все сложно, здесь бедно, здесь куча полезных ископаемых, то-то. Тут есть интерес, опять же, борьба советского блока, значит, с американским, кто на кого. И вот из этого всего получается очень скверная, как бы, диктатура. Или там Камерун, да, вот недавно все писали, что в Камеруне есть такой президент Поль Бия, ему 92 года. Он с 82-го, что ли, года, или с 84-го там правит и еще собирается дальше править. Да? А в Камеруне там вот какая история, что я сейчас не помню точно, как там сложилось, но изначально там есть, это тоже составная из двух колоний составленная вещь, там есть англоязычные и франкоязычные какие-то части. И это не потому, что люди вот так развивались, да, и не потому, что так Камерун сложился вот в таких границах, потому что вот так нарисовали. И вот живи с этим как хочешь. Соответственно, поэтому демократии не получается, да, потому что, ну, вот как может получиться демократия, если у вас просто вот в каких-то случайно нарисованных границах живут кусок этого племени, кусок того племени, тут мусульмане, тут христиане, тут вообще это, кстати, какие-то, тут люди на одном уровне культуры, тут на другом. И вот вы все должны что-то делать вместе, только потому что когда-то кто-то, сидя в Лондоне, в Париже или там где-то, сказал, а это будет называться территория Камеруна, например. Да? Соответственно, вечная проблема. И всегда есть роль третьих стран. Потому что совершить военный переворот, это же, ну, как бы первая часть истории. Надо, чтобы тебе кто-то помогал. Нужно кого-то друга себе найти, который тебе скажет, ну и что, что у тебя военный переворот, вот мы тебе там поможем, оружие, денег пришлем. Раньше это просто решался просто, да, значит, если свергали проамериканское или там про британское правительство и говорили, мы будем строить социализм. Приходили советские товарищи, привозили деньги, оружие, там, технику и так далее. Или наоборот, там, свергли просоветских товарищей, мы будем строить свободный мир. Тут американские, значит, привозили деньги, там, оружие, технику, специалистов и так далее. Так они и жили. Потом все это накрылось тазом, вся эта концепция, потому что блоки исчезли, и диктатуры попадали, потому что их перестали поддерживать, например. Да? В конце 80-х попадали все эти американские диктатуры, потому что американцы потеряли к ним всякий интерес. Но это еще с Картера началось, который сказал, что мы не будем всякую сволочь поддерживать. Ну, и борьба блоков кончилась, а кому нужны-то там какой-нибудь генерал Стресснер? Какая в нем ценность, зачем он нужен, если вот этой борьбы, значит, с коммунизмом, в рамках которой любой, кто говорит «я против коммунистов», становится ангелом с белыми крыльями. Сейчас мы снова находимся в ситуации, когда формируются вот эти вот противостоящие блоки. Поэтому можно совершить переворот в какой-то африканской стране, вот в Сахеле, да, поехать в Москву и сказать, а я ваш навеки, или в Пекин, и получить деньги, технику, и так, как в старые добрые времена. Да. Вот почему это происходит. То есть в Латинской Америке там уже сформировались более-менее устойчивые демократии, там как бы провернули они через это. А в Африке нет. Наверное, если бы не возникло вот это вот опять новое деление мира на блоки вот сейчас, а как-то еще бы более спокойно, наверное, потянули еще лет 10-20, может быть, и в Африке бы они проехали эту стадию. Ну, увы. Поэтому вся история этих кровавых африканских войн и переворотов, это не потому, что вот африканцам нравится жить в таком бардаке, они по-другому не способны. Это, извините, потому что так организована Африка. Организована она не африканцами. Это вот просто наследие действительно колонии. Можно этим смеяться, говорить ха-ха-ха, всегда виноваты. Но это вот, возвращаясь к предыдущему вопросу. Возьмите любую страну, которая вас интересует, и посмотрите, откуда она взялась. Почему у нее такие границы? Кто их нарисовал? Вот у меня где-то лежит книжка, я все не дочитал, я начал читать, очень интересно. Про Сирию, про то же самое, называется «Линии на песке». Просто французские и британские офицеры там, значит, поделили бывшие османские провинции вот такими ровными линиями. Здесь вот Сирия, здесь Ливан, здесь Трансиордания, тут вот подмандатная Палестина. Вот они так поделили, понимаете, а там до сих пор кровище льется. Почему? Вот почему льется кровище там? Ну, потому что вот эти границы, которые там, и кто их рисовал? Какие-то люди, они давно уже умерли, все забыли, как их зовут. Вот так и в Африке. Поэтому насчет Ренессанса, я думаю, что это Ренессанс не без внешнего влияния. Если бы этим всем новоявленным диктатурам не на кого было опереться и не от кого получить помощь, они бы быстро... И помощь из тех же мест. Не обязательно, кстати, только расист. Например, есть такой деятель в Уганде, Поль Кагаме. Вот он как раз сделал карьеру на том, что его все время американцы поддерживали против как раз там других африканских деятелей. И вот этот Кагаме, значит, Кагама, не знаю, как правильно, до сих пор правит Угандой. Он по итогам вот этого геноцида, который случился, он там, значит, сверх вот это вот все навел там порядок. В какой-то момент они захватили соседнее Конго огромное, потом их оттуда, значит, выгнали. Там была долгая африканская война, можете почитать. Великая африканская война – это... Я всегда, вот как раз люди, которые никогда ничем не интересовались и вдруг проснулись, я всем рекомендую там, взять и почитать про Великую Африканскую войну 90-х годов. Что вот мы там жили, занимались своими делами, в это время в Африке шла огромная война с участием огромных там, множества стран, там брали города туда-сюда, черт что творилось. А мы про это просто ничего не знали, потому что это какая-то другая вселенная. А теперь удивляемся, почему какие-нибудь африканские страны так равнодушны к конфликту России с Украиной и там могут занимать какую-то... Ну, потому что для них это вот... Вас сильно беспокоило, что мы тут 10 лет друг друга резали? Нет, а что нас должно беспокоить, что белые люди там друг друга где-то в Европе режут? Ну, может, вам так нравится, кто вас знает. Да? Так, следующий вопрос, который, как ни странно, опять пересекается с предыдущими. Сирия, опять межнациональный конфликт. Опять исламисты совершают геноцид. Ну, это вот вы уже начинаете сейчас. Сколько это будет продолжаться? Как с этим бороться? Ведь истребляют или изгоняют с Ближнего Востока почти все представители других религий, кроме мусульман, а все, кроме Израиля, делают вид, что все в порядке. Ну, Израиль делает вид, что все в порядке, не потому, что он такой гуманист. Да? Речь идет о Сирии, что там столкновение бедуинов с друзами. Друзы, несмотря на то, что я только что перед эфиром читал какой-то тред в Твиттере, где какой-то человек с израильским флагом доказывал, что друзы – это какой-то отдельный уникальный народ. Друзы – это арабы, которые просто исповедуют свою специфическую религию. Здесь это очень интересно. Мне давно интересно, во что же на самом деле верят друзы, но друзы, они очень хитро, они очень трепетно относятся к секретам своей религии, поэтому никакого религиоведческого описания их религии нет. Ну, есть, но очень поверхностно, потому что они не стремятся рассказывать подробности своей религии. У них есть своя, собственно, религия. Это замкнутая группа. Они друг на друге женятся, значит, друг за друга замуж уходят, никого не миссионерствуют, не обращаются, живут замкнутой группой. А у них тяжелые отношения, естественно, с правоверными мусульманами, потому что они не мусульмане, а те их считают иноверцами. Соответственно, для Израиля они естественные союзники, потому что они как бы против, вот, собственно, суннитов и ныне правящих в Сирии. И там не только они, между прочим, в свое время Израиль поддерживал ливанские христианские милиции, там, маронитов и так далее, не потому что они большие любители христиан или там что-то, а потому что как бы блок создается против арабов, против мусульман. Ну, все, кто против, все друзья. Да? Поэтому это не какая-то гуманистическая миссия Израиля, что он там прямо любит и целует все религиозные меньшинства Ближнего Востока. Ну, просто назло бабушке, значит, опять же, уши отморозим. Да? Мы всегда везде против вот конкретно этих вот мусульман, особенно радикальных мусульман. Соответственно, все, кого они обижают, мы поддержим. Я согласен, что судьбами религиозных меньшинств на Арабском Востоке хорошо бы быть озабоченным всеми. Другое дело, что я не уверен, что все так просто. Да, например, ну, то есть я вообще не хочу сейчас в эту тему уходить, потому что интересно бы спросить мнение этих самых религиозных меньшинств. Да? В какой момент они считали, что политика была правильной, в какой неправильной, в какой бы ситуации они хотели жить и так далее. Да? И как, самое главное, им можно помочь. Собственно, они оттуда все и уезжают массово, там, арабские христиане, и сирийские, и другие, просто огромная община этих людей сейчас живут по всему миру, и в Европе, и в США, ну, потому что они понимают, что они тут меньшинство, и они всегда будут в проигрышной ситуации. Никакое там друзское государство, кстати говоря, когда французы делили Сирию, а Сирия принадлежала французам, то есть вот у них был мандат после Первой мировой войны, значит, это современная Сирия, Ливан, и как раз Сирия и Ливан. И у них было несколько концепций, что с этим делать. В частности, у них была концепция нарезать, ну, одна из концепций, на этнические государства. То есть там должно быть государство алавитов, вот этих вот, которые, из которых вышел Башар Асад в Латакии. Государство арабских христиан – это Ливан. Он, собственно, так и был создан. В тот момент, когда его создавали, это было, там было большинство за ливанскими, ну, за христианами, а французы как бы на них опирались. Ну, и была идея друзское государство тоже создать, но эта концепция как-то, значит, ее отбросили, поэтому создали Ливан, такой вот выделили кусочек под христианское, с христианским большинством государства, а всех остальных засунули туда вот эту большую Сирию и, значит, оставили ее мучиться, как она вот есть. Поэтому то, что происходит с религиозными меньшинствами на Ближнем Востоке, это печально. Радикальные исламисты, как и любые другие религиозные фанатики, отвратительны. Любые религиозные фанатики отвратительны. Вот как бы я тут не готов говорить, что какие-нибудь фанатичные католики, которые говорят, что там ради римского папы надо ходить в крестовые походы, это хорошо, или там какие-нибудь упертые протестанты, или еще какие-нибудь фанатичные люди, которые ради своей веры готовы что-нибудь делать с другими людьми. Вот они мне все одинаково не нравятся. И исламисты мне тоже не нравятся в этом смысле. Поэтому бороться надо с радикализмом религиозным и вообще с любым радикализмом, политическим, религиозным, а не с какой-то, а не делать вид, что вот есть какая-то одна очень плохая религия, и вот у нее радикализм очень хороший. У всех остальных так-сяк еще туда-сюда и так далее. Поэтому, еще раз, прежде чем думать, что так вот все просто там организовано, надо посмотреть, откуда растут корни всех этих конфликтов, как эти все люди там оказались, почему вот так проходят границы, почему эти люди здесь, эти люди там. Опять же, чего будет стоить друзам поддержка Израиля в будущем, потому что, ну, по той же логике, если друг моего врага мой враг, да, ну, как бы, если друзы дружат с Израилем, значит, в какой-то момент, наверное, им за это придут мстить те, кто любит Израиль. Мне вот так кажется. Я не говорю, что это хорошо, это плохо. И я в этом смысле не вижу никаких перспектив прекращения всей этой резни на Ближнем Востоке, но она там будет продолжаться именно потому, что очень многие силы, которые там присутствуют, они стоят на взаимоисключающих позициях. Да? Позиции Израиля, что вот тут будет великий, ну, не всего Израиля, там есть разные тоже люди, и я говорю про радикальную позицию, там Нетаньяху, что тут будет великий Израиль, арабов всех куда-нибудь отсюда надо деть. ну или там забомбить, чтобы они не возбухали. Да? Есть там позиция радикальных тех же самых исламистов и там арабских националистов, что это Израиль, как раз тут быть не должно никакого, да, его надо уничтожить. И эти две позиции, они как бы одинаково странны, да, потому что если вы хотите, чтобы кровь перестала литься, любая там друзская, арабская, еврейская, христианская, то, наверное, надо как-то вырабатывать общежитие, чтобы все как-то там могли жить, а не так, чтобы вот все по нашим правилам или там никак, да. Как этого достичь, я, к сожалению, не знаю. Знал бы, я, наверное, получил бы Нобелевскую премию, но едва ли. Скорее всего, получил бы что-нибудь другое, гораздо более неприятное. Так, на этом сейчас я еще посмотрю. Может быть, у меня в процессе кто-то что-то прислал. Мы сейчас посмотрим. Благо, есть такая техническая у нас возможность. Да, да, вот нам Юля прислала вопрос. Мы сейчас его посмотрим. Да, вот Юля спрашивает, интересно, поздравляет и спрашивает, как он умудряется одновременно про Гергиева быть и гражданином России и Нидерландов, если в Нидерландах запрещено двойное гражданство. Ну, вот как-то так бывает, понимаете, бывают такие люди, на которых как бы всегда есть исключение. Может быть, ему почетное предоставили, может, он за большие заслуги перед Нидерландами, да. Ну, а может быть, он просто не стал, не знаю, вот честно сказать, не знаю, но то, что он гражданин Нидерландов, это факт. Это факт, и как бы с этим надо, что называется, жить. Так, что у нас еще? Ну, вроде ничего. Так, тут у нас были какие-то вопросы. Давайте, у нас еще есть, мы еще с вами какое-то время посидим, поэтому... Да, вот я все-таки хочу поблагодарить еще раз Сергея за его донат, Артема. Так, а что у нас вопросов интересных не было? Ну что, у вас нет никаких вопросов, что ли, получается? Не, ну почетный гражданин, не может, нет такого звания почетный гражданин. Можно получить гражданство за особые заслуги, тогда как бы да. А вот если, значит, почетный гражданин, такого не бывает. Да, ну вот пишет в Латинской Америке. Давайте напишите какие-нибудь интересные вопросы, я на них отвечу еще, чтобы не заканчивать сейчас. Ну вот видите, Нидерланды просят отказаться, кого просят, а кого не просят. Видите, его не просили. В Латинской Америке есть диктатура Венесуэла, Куба, Никарагуа. Это правда. В Латинской Америке действительно есть какое-то количество. Но это не военная диктатура. Речь шла о военной диктатуре, что был какой-то период времени, когда там были прямо именно военные диктатуры. Все те диктатуры, о которых вы пишете, они уже не военные. То есть это политические диктатуры. На Кубе там давно уже это длится. И, кстати, вымерли все Кастро. А тоже многие, кстати, говорят, вот, Кастро умрет, Фидель умрет, Рауль умрет, и на это все закончится. Видите, все умерли, а Куба-то так и строит социализм. В Никарагуа там Даниэль Ортега, но это политический лидер, а не военный. Хотя он тоже любит ходить в военных форме и был когда-то военным. В Венесуэле Николас Мадуро вообще никогда не был военным. Там военным был Чавес, который совершил переворот, создал вот этот вот боливарианский революцию произвел. И на его наследии паразитирует бывший водитель троллейбуса Мадуро. Но это не военные диктатуры. Так, что еще? Да, ну давайте я все-таки вот скажу, все-таки отвечу. Меня это на самом деле как раз к вопросу о культурном расизме это очень беспокоит. Знаете, вот есть такая интересная концепция, которая многим кажется жутко остроумной, да, что как много, например, евреев среди нобелевских лауреатов. Из этого делается, ну, российский вывод. Дескать, евреи не такие очень умные все, понимаете, поэтому их очень много среди, значит, нобелевских лауреатов, а типа вот, например, арабов там нет. Поэтому арабы, наверное, глупые какие-то. Ну или вообще, да. И я каждый раз, когда это вижу, почему-то часто пишут очень интеллигентные люди, которые сами себя считают какими-то очень далекими от бытового расизма, не понимают, что это, собственно, он и есть. Потому что, во-первых, Нобелевскую премию присуждают Европе. И довольно долго она оставалась довольно европоцентричной. То есть ее, в принципе, не присуждали там за пределами, ну или ради экзотики там. Рабиндранат Тагор, по-моему, ее получал. Ну, то есть, и то по литературе. То есть, это была европеоцентричная премия, которая раздавалась, ну, вот, представителям европейской науки, европейской культуры и всего остального. Постепенно все это расширялось. Но это совершенно не, как бы, неудивительно, что там до какого-то времени не было ни китайцев, ни японцев, ни африканцев, и не могло их быть, потому что этих людей просто никто его внимания даже не брал. Во-вторых, если мы говорим про ученых, которые получают премию, они ведь их получали не как граждане какого-то государства, не как представители своей религиозной или культурной общины. Они были физиками, химиками, врачами, которые учились в университетах, в европейских университетах. Они были гражданами каких-то европейских стран, которые в рамках этих стран получили образование, были частью школы научной, которая там была. И вот как бы если, ну, во-первых, я вообще против того, чтобы сортировать людей каким-то таким вот образом. Во-вторых, если уж говорить, представители кого получили много Нобелевских премий, их надо не по расовому признаку делить, не по этносу, но делить по гражданству. Представители какой страны, граждане какого государства получили много Нобелевских премий. Ну, значит, вот в этом государстве в тот момент, ну или сейчас, такая среда, например, мы знаем, что в США, ну, вот по Трампа очень много денег вкладывалось в науку, ученые жили очень хорошо, поэтому из США было очень много Нобелевских лауреатов. Разных совершенно представителей разных этносов. Но они не потому, что из какого-то этноса происходит получение Нобелевской премии, потому что они вот попали в эту благоприятную научную среду и там созрели. Да? Альберт Эйнштейн, как бы он родился, а закончил лучшее техническое заведение в Швейцарии, да, как ЭТХ называется, ЭТХ. И он как бы развивался не в рамках какой-то отдельной науки, да, вот чтобы была какая-то отдельная наука, в которой вот принимали людей специальной национальности, да, специального этноса. Эйнштейн сделал карьеру научную в рамках сначала немецкой науки, германской, европейской науки, потом старанием Гитлера, значит, немецкая наука была доведена до известного состояния, он уехал в Америку и продолжил там. То есть я вообще не очень понимаю, это как раз и есть вариант вот этого культурного расизма, взять и сказать, а давайте разделим Нобелевских лауреатов по этническому происхождению, а давайте по научным школам разделим. То же самое шахматисты. Понимаете, шахматист – это не человек, который сам вот просто родился и стал шахматистом. Значит, есть какая-то традиция. Есть в том месте, где он был маленьким, должна быть шахматная школа, должны быть тренеры, должна быть культура какая-то, поощрение этого всего. Да? Вот, собственно, можно посмотреть биографии великих шахматистов. То есть, вот, конечно, трудно стать чемпионом мира по шахматам, родившись в Афганистане, в лагере беженцев каком-нибудь. Да? Или там в бедной деревне, где ничего нет, ни школы, и даже шахмат нет. Конечно, ты не станешь. Может, у тебя гениальные мозги в другой бы ситуации, а какого-то, может быть, менее гениального человека, его там тренируют, водят в школу, и там с ним занимаются, и он там становится великим шахматистом. А кто-то, может быть, и никогда и не узнал, что существует шахмат, и он мог бы стать. Поэтому давайте как вот, ну, не будем вот этой ерундой заниматься. Каждый человек достигает чего-то не потому, что он представитель какой-то национальности, гражданства. Гражданства, кстати, нет. Вот этноса нет, расы нет, раса вообще понятие условно, а вот гражданство – да. Гражданство, да. Вот я сейчас, живя в Западной Европе, я понимаю, что любой человек, родившийся с паспортом там, Бельгии, да, тех же Нидерландов, Люксембурга, он с детства получает такой колоссальный буст, если он хочет. То есть ему такие возможности предоставляются. То есть он может учиться в прекрасной школе, получать прекрасные знания, жить в спокойной среде, хорошо питаться, там, получать, ездить на каникулы куда угодно, ездить на экскурсии, поступить в прекрасные университеты, которые находятся не где-то там на другом конце мира, а прямо здесь, вот, бесплатно в них учиться, да, на своем же языке, это тоже очень важно, то есть не учить какой-то язык, чтобы поехать в чужую страну учиться, а он прямо вот с детства на нем разговаривает, пожалуйста, на нем окончил школу, получил диплом, пошел в университет, на этом же языке его окончил, сделал научную карьеру. Понятно, что у этих как бы людей гораздо больше. Я не говорю, что это плохо, я не обвиняю. Но просто я понимаю, что взять и сказать, да, вот, знаете, они заслужили чем? Кармой заслужили. В прошлой жизни хорошо, что ли, жили. Что один родился в Люксембурге с его там потрясающими социальными пакетами, там, бассейнами и замечательными школами детскими, а другой родился там, не знаю, где-нибудь, в Сомали, например. Да? Как это происходит? Поэтому давайте не будем вот все так упрощать и думать. Ну, вот этот вот мальчик родился в Сомали, поэтому он такой вот весь ничего не читать, не писать не умеет. И вообще какой-то он странный, потому что у него раса неправильная. А вот этот вот замечательный. Вот он вот читать, писать умеет, и вообще молодец. Почему? А вот у него раса правильная. Может, просто он родился в том месте, где была школа, и хорошее образование, и хорошее питание, и хорошее здравоохранение, и хорошее научное, там, спортивное, какая угодно школа. Извините, кого обидел, потому что я так понимаю, что многие люди действительно до сих пор живут в убеждении, что принадлежность к какому-то этносу делает человека гениальным, умным там, и еще каким-нибудь замечательным. Так, сейчас давайте еще посмотрим. Ну, вот Слушайте, ну я про это говорил, будущее России в случае окончания военных действий. Я думаю, что ничего хорошего не будет, к сожалению. Никаких перспектив, что окончание военных действий приведет к ослаблению диктатуры, к раскручиванию гаек, я, например, не вижу. Мне кажется, наоборот, будет попытка всех заткнуть, потому что чем бы эти военные действия не кончились, ничего хорошего, ничем хорошего не кончится. То есть всегда будут недовольны, в том числе среди участников военных действий, чтобы они не омрачали Владимира Владимировича его, значит, правление. Я думаю, их всех будут на... Так, сейчас, подождите, я хотел... Интересно будущее Макрона. Каким видите его будущее? То, что с женой расстанется, папа не ходи. Слушайте, про семейную жизнь Макрона я вообще считаю, что это какое-то недостойно уважающего себя человека обсуждать личную жизнь звезд. Для этого есть специальные люди, специальные издания, где с утра до вечера обсуждают личную жизнь разных звезд. Мне меньше всего интересно, вообще не интересно личная жизнь Эммануэля Макрона, его отношения с его женой. Я к ним испытываю вполне себе симпатию. Мне кажется, что это красивая история любви, и дай бог им здоровья. Поэтому и будущее его семьи меня не интересует. А вот будущее Макрона действительно очень интересно, потому что он не может избираться на пост президента Франции. В то же время он еще очень молодой, очень энергичный, очень амбициозный. То есть он сейчас должен определиться, кто будет президентом Франции после него. Ну и как бы придумать, куда уйдет он. Может быть, он видит себя где-то в международных организациях, например, в Европейском Союзе. Это было бы, может быть, неплохо. Но, как бы, не знаю. Вообще решать Макрону. Очень многое зависит от того, что он делает сейчас, какие принимает решения. Да? Не мы, не нам с вами решать, не от нас с вами зависит. Знаете, давайте сегодня у нас будет укороченный эфир. На этом мы с вами и закончим. Просто исходя из того, что у меня тут действительно очень такая выездная сессия. На следующей неделе я уже буду дома, в своей домашней брюссельской студии. Поэтому готовьте интересные вопросы, пишите их заранее, становитесь спонсорами канала, поддерживайте. И мы продолжим этот увлекательный разговор на следующей неделе, обсудим все, что произошло нового, ответим на все ваши вопросы, и увидимся. Я еще раз хочу сказать спасибо всем тем, кто поздравил меня словами, там, лайками, написал что-нибудь хорошее в личку. Я все прочитал. Было очень приятно. Спасибо вам, спасибо за то, что смотрите, спасибо за то, что поддерживаете. И до новых встреч. До свидания.